День девятый. Кончен восьмой день Декамерона, начинается девятый, в котором под председательством Емилии всякий рассказывает о чем угодно и что более ему нравится. Уже рассвет, от сияния которого бежит ночь, сменил цвет восьмого неба из голубого в синий, и цветки на лугах стали поднимать свои головки, когда Емилия, поднявшись, велела позвать своих товарок, а также и молодых людей. Когда они пришли, следуя за тихо шествовавшей королевой, направились к рощице неподалеку от дворца. Вступив в нее, увидели зверей, как то козулей, оленей и других, которые почти безопасны от охотников, по причине продолжавшейся смертности, поджидали их как бы без страха, точно прирученные. Подходя то к тому, то к другому, как бы желая их догнать, они побуждали их бегать и скакать, чем забавлялись некоторое время. Когда солнце поднялось, все решили, что пора вернуться. Они увенчали себя дубовыми листьями, руки были полны пахучих трав и цветов. Кто повстречался бы с ними, не сказал бы ничего иного, как только то, что смерть их не победит, либо сразит веселыми. Так, ступая шаг за шагом, среди песен, болтовни и шуток, они добрались до дворца, где нашли все прибранным как следует, а своих слуг — веселых и радостных. Отдохнув здесь немного, сели за стол после того, как молодые люди и дамы пропели шесть песенок, одна игривее другой. Когда они были пропеты и подали воды для омовения рук, сенешаль, по благоусмотрению королевы, усадил их всех за стол, явились кушанье, и они весело трапезовали. Встав из-за стола, предались некоторое время пляски и музыки, а затем, по приказанию королевы, кому была охота, тот пошел спать. Но когда наступил урочный час, все сошлись для беседы в обычном месте. Взглянув на Филомену, королева сказала ей, чтобы она дала почин рассказам настоящего дня. Улыбаясь, Филомена начала так. Новелла первое. Мадонну Франческу любит некий Ринуччо и некий Алессандро, оба нелюбимы ею. Одному она велит лечь в гробницу, будто он мертвый, другому — извлечь оттуда мнимого мертвеца. Когда ни тот, ни другой не добиваются цели, она хитро отделывается от них. Мадонна. Так как вашему величеству благоугодно было вывести нас на чистое и свободное поле повествования, мне очень приятно, что я первая явилась на состязание. Если это мне удастся, я не сомневаюсь, что те, кто явится после меня, сделают то столь же хорошо или еще лучше. Уже не раз показано было в наших беседах, прелестные дамы, сколь велики и каковы силы любви. Но я не думаю, чтобы все о них было уже сказано или будет, если бы в течение всего года мы о том лишь толковали. А так как она не только приводит любящих в опасные, грозящие смертью положения, но и увлекает их, будто мертвых, в жилище мертвых, мне хочется рассказать вам вдобавок уже рассказанным новеллу, из которой вы не только уразумеете могущество любви, но познаете и мудрость, с какой одна достойная женщина сумела избавиться от двух мужчин, полюбивших ее против ее желания. Итак, скажу вам, что в городе Пистои жила когда-то красавица-вдова, в которую, случайно увлекшись и не зная друг про друга, влюбились два наших флорентийца, изгнанные из Флоренции и там жившие. Один по имени Ринуччо Палермини, другой — Алессандро Кьерматези. И каждый из них искусно пускал в ход все, что мог, лишь бы привлечь ее любовь. Эту благородную даму, которой имя было Мадонна Франческо де Ладзари, Каждый из них часто осаждал посланиями и мольбами. А так как она несколько раз внила им без особой осторожности и не сумела отступить вовремя, как того разумно желала, у ней явилась мысль отделаться от их приставаний, а именно попросив у них одной услуги, которую, полагала она, никто из них не исполнит, хотя это было и возможно. И если бы они ее не исполнили, получить приличный и видимый повод не обращать более внимания на их послание. Мысль была такова. В тот самый день, когда она у ней явилась, умер в Пистое один человек, которого, хотя предки его были и хорошего рода, все считали самым худым человеком не только в Пистое, но и во всем свете. К тому же при жизни он был так уродлив, и у него лицо было столь безобразно, что кто его знал, увидев его в первый раз, непременно бы устрашились. Был он похоронен в гробнице при церкви миноритов, что показалось даме в известной мере удобным для ее намерения. Потому она сказала своей служанке: «Ты знаешь, какую досаду и докуку причиняют мне ежедневно своими посланиями те двое флорентийцев, Ринуччо и Алессандро. Я вовсе не расположена отдаться им в любви, а для того, чтобы избавиться от них, я решила, так как они многое мне сулят, испытать их в одном деле, которое, я уверена, они не исполнят. А я таким образом отделаюсь от их приставаний. Послушай, в чем дело. Ты знаешь, что сегодня утром похоронили при монастыре миноритов Сканадио, так звали того негодного человека, о котором мы говорили выше, увидев которого живого, не то что мертвого, самые храбрые люди нашего города ощущали страх. Потому пойди тайком, во-первых, к Алессандро и скажи ему так. Мадонна Франческа велит передать тебе, что теперь настало время, когда ты можешь получить ее любовь, которой так добивался, и сойти с ней, коли угодно, таким образом. По причине, о которой ты впоследствии узнаешь, один из ее родственников принесет ей этой ночью тело Сканадио, похороненного сегодня утром. Но она, боящаяся его мертвого, того не желает, и потому просит тебя, как большой услуги, чтобы сегодня вечером, в пору первого сна, ты отправился туда и, войдя в гробницу, где похоронен Сканадио, надел на себя его платье и остался бы там, как будто бы это был он, пока за тобой не придут, не говоря ни слова, не испуская ни звука, дай себя отнести в ее дом, где она тебя примет, и ты с ней останешься и уйдешь, когда надо, предоставив ей устроить все остальное. Если он скажет, что согласен, то хорошо. Если скажет, что не желает того сделать, объяви ему от меня, что пусть он не является туда, где буду я, и остережется, если жизнь ему дорога, направлять ко мне послов и послания. Затем ты отправишься к Ринуччо Палермини и скажешь ему так. Мадонна Франческа говорит, что готова исполнить всякое твое желание, если ты окажешь ей большую услугу. То есть, чтобы сегодня около полуночи ты пошел к гробнице, где утром похоронили Сканадио, и, не говоря ни слова, что бы ни слышал и ни видел, тихо извлек его тело и принес к ней в дом. Там ты узнаешь, почему она того желает, и она удовлетворит твое желание. Если же ты не хочешь этого сделать, то она отныне приказывает тебе не направлять к ней никогда более ни посла, ни послания». Служанка отправилась к обоим и каждому рассказала по порядку, как ей было приказано. Оба ответили, что, коль ей угодно, они отправятся не то что в гробницу, но и в ад. Служанка принесла ответ даме, и она стала поджидать, действительно ли они окажутся настолько безрассудными, что то исполнят. Когда настала ночь в пору первого сна, Алессандро Кьермонтези, оставшись в одной куртке, вышел из дома, чтобы пойти лечь в гробницу на место Сканадио. Когда он шел, у него явилась в душе очень трусливая мысль, и он стал говорить себе: «Что за дурак? куда это я иду? Почем я знаю, что ее родные, может быть, догадавшиеся, что я ее люблю, и поверившие тому, чего нет, не заставили ее сделать это, дабы убить меня в гробнице? Если бы это случилось, урон был бы на моей стороне, и никто в свете не узнал бы ничего, что могло бы повредить им. Почем я знаю? Пожалуй, какой-нибудь мой недруг устроил мне это, а она, может быть, из любви к нему, хочет таким образом услужить ему. Затем он говорил себе: «Положим, что ничего этого нет, что ее родные должны отнести меня в ее дом. Полагаю, они не понесут тело Сканадио, чтобы обнимать его или поручить ее объятиям. Наоборот, следует думать, что они хотят его изувечить как человека, который, быть может, досадил им чем-нибудь. Она велит мне молчать, чтобы я не видел. А что, если они принялись бы вытыкать мне глаза, вырвали бы мне зубы, отрубили бы руки или сыграли бы со мной другую подобную штуку? Что было бы мне делать? Как мне молчать? А если я заговорю, они либо узнают меня и, может быть, учинят со мной дурное, либо ничего не учинят, а я все же останусь ни при чем. Ведь не оставят же они меня с ней, а она скажет потом, что я нарушил ее приказание, и затем не сделает ничего, что было бы мне по желанию». Так говоря, он чуть не вернулся домой. Но сильная любовь побудила его пойти вперед противоположными и столь сильными доводами, что они увлекли его до гробницы. Открыв ее и войдя внутрь, он раздел Сканадио, облегся в его платье и, затворив за собой гробницу, лег на место Сканадио. Здесь ему стало приходить на память, что то был за человек, и все, что, как он слышал, бывало по ночам не только в гробницах умерших, но и в других местах. Волосы у него поднялись дыбом, и ему казалось, что вот-вот встанет Сканадио и задушит его. Но, побуждаемый пламенной любовью, он подавил эти и другие трусливые мысли и, лежа, словно мертвый, стал поджидать, что с ним будет. С приближением полуночи Ринуччо вышел из дома, чтобы исполнить то, что послала ему сказать дама. По пути ему взбрели на ум многие разные мысли относительно того, что может с ним приключиться. Например, что с телом Сканадио на плечах он может попасться в руки сеньории, и как чаровник будет осужден на сожжение, либо, если о деле узнают, возбудит ненависть его родственников. Приходили и другие подобные сомнения, которые чуть было его не остановили. Затем, одумавшись, он говорил себе: «Неужели я скажу нет в первом же деле, о котором попросила меня эта достойная дама, которую я так любил и люблю, особенно когда я этим могу приобрести ее милость? Если мне от того и умереть, я не могу не сделать того, что ей обещал». Пустившись в путь, он дошел до гробницы, которую легонько открыл. Услышав, что ее отворяют, Алессандро, хотя и ощущал великий страх, остался, однако, недвижим. Войдя туда и полагая, что берет тело Сканадио, Ринуччо взял Алессандро за ноги и, вытащив его и взвалив на плечи, пустился в путь, направляясь к дому дамы. Так идя и не обращая на него особого внимания, он часто стукал им там и сям об углы скамей, что были по сторонам улицы. А ночь была такая темная и черная, что нельзя было различить, кто куда идет. Когда Ринуччо был уже внизу у лестницы дамы, стоявшей с своей служанкой у окна, чтобы посмотреть, принесет ли Ринуччо Алессандро, и совершенно приготовившийся отделаться от них обоих, случилось, что стража сеньории, притаившаяся в той улице, в намерении словить одного высланного, услышав шорох от шагов Ринуччо и внезапно вытащив фонарь, чтобы посмотреть, что ей предпринять и куда направиться, схватив щиты и копья, закричала: «Кто там? Как увидел ее Ринуччо, у которого не было времени на долгое обсуждение, уронил Алессандро и пустился бежать, насколько могли унести его ноги. Алессандро тотчас же вскочил, и хотя на нем было покойницкое платье, очень длинное, также убежал. При свете фонаря, вытащенного стражей, дама отлично разглядела Ринуччо с Алессандро на плечах, а также заметила и Алессандро, одетого в платье с канадио. Она сильно удивилась великой храбрости того и другого, но, несмотря на удивление, сильно рассмеялась, увидев, как сбросили Алессандро, и оба пустились бежать. Очень обрадовавшись этому обстоятельству, и благодаря Бога, что он освободил ее от их надоедливости, она, отойдя, вернулась к себе в комнату, утверждая вместе с своей служанкой, что оба они, без сомнений, сильно ее любят, потому что, как видно, исполнили то, что она им приказала. Опечаленный Ринуччо проклинал свою судьбу, но, тем не менее, вернулся не домой, а по удалении стражи пошел туда, где сбросил Алессандро, и принялся ощупью шарить, не найдет ли его, чтобы исполнить свое обещание. Не найдя его и полагая, что его убрала стража, огорченный, он вернулся домой. Алессандро, не зная, что ему делать, и не распознав, кто его нес, горюя о такой неудаче, также пошел к себе. Утром нашли гробницу с канадио открытой, но его самого не нашли, потому что Алессандро сбросил его вниз. По всей Пистои пошли всякие толки, и дураки полагали, что его унесли черти. Тем не менее оба влюбленных объявили даме, что каждый из них совершил и что с ними случилось, и, извиняя этим, почему они не исполнили в точности ее приказания, просили ее милости и любви. Но она, притворившись, что никому не верит, решительно ответила, что никогда ничего для них не сделает, ибо они не исполнили то, о чем она их просила, и таким образом отвязалась от них. Новелла вторая. Одна настоятельница поспешно встает в потьмах, чтобы захватить в постели с любовником монахиню, на которую ей донесли. Так как с нею самой был тогда священник, она, полагая, что накинула на голову вуаль, набросила поповские штаны. Когда обвиненная увидела их и указала настоятельнице, ее отпустили, и она спокойно осталась при своем любовнике. Уже Филомена умолкла, и все хвалили умение дамы отделаться от тех, к которым не питала любви, и, наоборот, считали не любовью, а безрассудством безмерную храбрость влюбленных, когда, любезно обратившись к Елизе, королева сказала: «Продолжай, Елиза». Она тотчас же начала так: «Дорогие дамы, умно сумела Мадонна Франческа отделаться от досаждавших ей, как было рассказано. Но и одна юная монахиня освободилась умной речью и с помощью судьбы от неминуемой опасности. Как вы знаете, много людей, в сущности глупейших, выступают учителями и наставниками других. Как вы услышите из моей новеллы, судьба иной раз карает их и по заслугам. Так случилось с настоятельницей, под чьим началом находилась монахиня, о которой я расскажу. Итак, вы должны знать, что в Ломбардии существует знаменитый святостью своего обихода монастырь, где в числе других монахинь была девушка хорошего рода и удивительной красоты по имени Изабетта, которая, выйдя однажды к решетке, чтобы повидаться с родственником, влюбилась в одного бывшего с ним красивого юношу. Он, заметив ее красоту и по глазам поняв ее желание, также воспылал к ней, и не без обоюдной тяготы они долгое время питали эту любовь бесплодно. Но так как оба они к тому стремились, юноша нашел, наконец, способ в величайшей тайне посещать свою монахиню. А так как она была очень тому рада, он не однажды, а много раз навещал ее к обоюдному удовольствию. Так продолжалось дело, как однажды ночью одна из тамошних монахинь, незамеченная ни им, ни ею, увидела, как он, простясь с Изабеллой, удалился. Об этом она сообщила другим, и сначала хотели было обвинить ее перед настоятельницей по имени Мадонны Узимбальдой, доброй и святой женщиной, по мнению монахинь, и всех ее знавших. Затем они задумали, дабы та не могла отпереться, устроить так, чтобы настоятельница застала ее с молодым человеком. Не говоря никому, они тайно распределили между собою ночные бдения и стражу, чтобы поймать ее. И вот случилось, что однажды ночью Изабетта, не остерегавшаяся и ни о чем не знавшая, велела своему милому прийти, о чем тотчас же проведали следившие за ними. Было уже поздно ночью, когда они, улучив время, разделились на двое, и одна часть стала на страже у входа в келью Изабетты, а другая побежала к комнате настоятельницы и, постучавшись в дверь, сказали... Когда та им откликнулась: «Вставайте скорее, Мадонна! Мы узнали, что в келье Изабетты молодой человек!» В ту ночь Аббатисса была в обществе священника, которого она часто препровождала к себе в сундуке. Услыхав это и боясь, как бы монахини от излишней торопливости и рвения не налегли на дверь, и она не отворилась, настоятельница поспешно встала, оделась как попала в потьмах и, полагая, что берет некий вуаль в складках, которые она носит на голове и называет сальтеро, взяла поповские штаны, и такова была ее поспешность, что, не спохватившись, она набросила их на голову вместо сальтеро и, выйдя тотчас же, заперла за собой дверь, говоря: «Где эта проклятая Господом?» Вместе с другими монахинями, не замечавшими вследствие страстного желания застать Изабетту на месте преступления, что у настоятельницы на голове, она подошла к двери кельи и при помощи других высадила ее. Войдя, они нашли обоих любовников, обнимавшихся в постели. Ошеломленные тем, что были накрыты врасплох и не зная, что предпринять, они не двинулись. Девушку тотчас же схватили другие монахини и по приказу настоятельницы повели в капитул, а молодой человек остался и, одевшись, стал поджидать, чем все это кончится, намереваясь разделаться со всеми, кто попадется ему под руку, если бы с его милой учинили что-либо необычное, а ее самое увести с собою. Воссев в капитуле в присутствии всех монахинь, глядевших исключительно на обвиненную, настоятельница принялась осыпать ее величайшей бранью, которую когда-либо выслушивала женщина, за то будто бы, что своими недостойными и позорными поступками она запятнала святость и честь и добрую молву монастыря, если бы о том узнали на стороне. К брани она присоединила и страшные угрозы. Девушка, пристыженная и оробевшая в сознании вины, не знала, что ответить, и молчала, вызывая сострадание во всех других. Когда настоятельница продолжала бронить ее еще пуще, она случайно подняла глаза, увидела, что у нее на голове, а также завязки от штанов, висевшие по сторонам. Поняв, в чем дело, и совсем ободрившись, она сказала: «Мадонна, да поможет нам Бог, подвяжите ваш чепец, а там и говорите мне, что вам угодно». Настоятельница, не поняв ее, сказала: «Какой там чепец? Негодная, ты еще осмеливаешься шутить? Разве такое ты натворила, что место для шуток?» Тогда девушка сказала вторично: «Мадонна, еще раз прошу вас, подвяжите ваш чепец, а там и говорите мне, что вам угодно». Тогда многие из монахинь, подняв глаза на голову настоятельницы, и она сама, схватившись за нее руками, догадались, что имела в виду Изабетта. Сознавая свой проступок и увидев, что всем он очевиден и его не скрыть, настоятельница переменила тон, стала говорить совсем иное, чем вначале, и заключила, что от вожделения плоти невозможно уберечься, Вследствие того она сказала, чтобы каждая развлекалась, как умеет, но тайно, как то делалось до сего дня. Велев отпустить девушку, она вернулась спать своим попом, а Изабетта к своему любовнику, которого впоследствии не раз призывала к себе, назло завидовавшим ей. Те же, у которых не было любовников, тайно пытали своей удачи, как могли лучше. Новелла третья. По просьбе Бруно, Буфальмако и Нелло, маэстро Симоне уверяет Каландрино, что он забеременел. Тот дает в оплату за лекарства, каплунов и деньги и излечивается, ничего не родив. Когда Элиза кончила свою новеллу, и все возблагодарили Господа за то, что он освободил молодую монахиню от укоров завистливых подруг, приведя дело к счастливому концу, королева велела продолжать Филострату. Тот, не ожидая дальнейших приказаний, начал. «Прекрасные дамы! Грубоватый судья из Марки, о котором я говорил вам вчера, помешал мне рассказать вам новеллу о Каландрино, которая была у меня наготове. А так как все, что о нем рассказывается, не может не увеличить веселье, хотя о нем и его товарищах было уже много говорено, я сообщу вам, что хотел передать вчера. Уже прежде было достаточно выяснено, кто такой Каландрино и другие, о которых в этой новелле будет речь. Потому, не распространяясь об этом, скажу вам, что у Каландрино умерла тетка, оставив ему 200 лир мелочью. Вследствие этого Каландрино стал говорить, что хочет купить имение. И сколько ни было во Флоренции маклеров, у всех стал приценяться. Точно ему предстояло израсходовать 10 тысяч флоринов золотом. Только торг расходился всякий раз, когда дело доходило до стоимости требуемого имения. Бруно и Буфальмако, знавшие о том, несколько раз говорили ему, что было бы лучше те деньги потратить вместе с ними, чем приобретать землю, точно он намерен выделывать из нее шары. Но они не только не убедили его, но не добились и того, чтобы он хотя бы раз угостил их. Потому, когда однажды они сетовали на это, и случайно подошел их товарищ, живописец по имени Нелло, они втроем решили поживиться насчет Каландрино. Недолго мешкая, сговорившись между собою, как поступить, они подглядели, как на другое утро Каландрино вышел из своего дома. Не успел он далеко отойти, как повстречался ему Нелло и говорит: «Добрый день, Каландрино!» Тот ответил: «Пусть Господь пошлет и ему добрый день и счастливый год». Затем, остановившись немного, Нелло стал смотреть ему в лицо. На это Каландрино сказал: «Чего ты так смотришь?» Нелло говорит ему: «Было с тобой что-нибудь сегодня ночью? Ты на себя не похож?» Каландрино тотчас же встревожился и сказал: «Увы мне! Что же это такое? Что же, по твоему мнению, со мною?» «Я не затем говорю», — ответил Нелло, — «но ты, кажется, мне совсем изменился. Может быть, и от чего-нибудь другого?» И он отошел от него. Каландрино, исполнившись подозрения, хотя ровно ничего не ощущал, отправился далее. А Буфальмако, бывший поблизости, как только увидел, что Нелло с ним расстался, подошел к нему и, поздоровавшись, спросил, не стало ли с ним чего. Каландрино ответил: «Не знаю, правда. Вот Нелло только что сказал мне, что я кажусь ему совершенно изменившимся. Может быть и правда, что у меня что-нибудь да есть». Буфальмако говорит: «У тебя есть что-то, не только что-нибудь. Ты кажешься полумертвым». Каландрино показалось, что его уже лихорадит. Вот подошел Бруно и, не говоря другого, заметил: «Каландрино, что у тебя за лицо? Ты что, умираешь? Как ты себя чувствуешь?» Услыхав, что все трое говорят одно и то же, Каландрино совершенно уверился в своей болезни и совсем растерянный спросил его: «Что же мне делать?» Бруно сказал: «Мне кажется, тебе надо вернуться домой, ложись в постель и вели себя хорошенько прикрыть. А свою мочу пошли маэстро Симоне.
Ты знаешь, как он хорош с нами. Он тебе тотчас же скажет, что тебе делать, а мы пойдем с тобою и сделаем все, если что надо будет».
Когда к ним подошел Инелла, они вместе с Каландрино вернулись к нему домой. Войдя в комнату, совсем измученный, он сказал жене: «Пойди-ка сюда, да покрой меня хорошенько. Чувствую я, что сильно захворал». Когда его уложили, он послал свою мочу с служанкой к маэстро Симоне, который в то время держал аптеку в Маркато Веко под вывеской «Дыни». Бруно и говорит товарищам: «Останьтесь вы с ним, а я пойду узнаю, что скажет врач, и, коли нужно, приведу его сюда». Сказал тогда Каландрино:
«Сделай-ка это, товарищ, ступай туда и расскажи, в чем дело, ибо я ощущаю в себе не знаю что».
Отправившись к маэстро Симоне, Бруно пришел раньше служанки, несшей мочу, и обо всем его известил.
Поэтому, когда пришла служанка и врач посмотрел мочу, он сказал служанке:
«Ступай и скажи Каландрино, чтобы он держал себя в тепле. Я тотчас же приду к нему и скажу, что с ним и что ему следует делать».
Служанка так и доложила. Немного прошло времени, как явился врач, а с ним Бруно. Врач подсел к нему, стал щупать пульс и по некоторым времени говорит в присутствии жены:
«Видишь ли, Каландрино, сказать тебе по дружбе, у тебя нет иного недуга, как только то, что ты забеременел».
Как услышал это Каландрино, принялся жалобно голосить, говоря:
«Увы мне, Тесса, это ты со мной сделала, потому что желаешь не иначе быть, как сверху. Говорил я тебе это».
Жена, очень скромная особа, услышав такие речи мужа, вся вспыхнула от стыда и, потупив голову, не ответив ни слова, вышла из комнаты.
А Каландрино, продолжая сетовать, говорил: «Увы мне, бедному, что я буду делать? Как рожу этого ребенка? Каким путем он выйдет? Вижу я ясно, что мне умереть от ярости моей жены, да сотворит ее Господь печальный, как я желаю быть веселым. Будь я здоров, чего нет, я встал бы и так бы ее поколотил, что всю бы изломал, хотя мне и поделом. Не следовало мне никогда пускать ее взбираться наверх. Поистине, если я спасусь на этот раз, она скорее умрет от своего желания, чем...»
Бруно и Буфальмака и Нелла разбирал такой смех, что они чуть не лопались, слушая речи Каландрино, но еще держались. Тогда как маэстро обезьяна хохотал так неудержно, что у него можно было бы повыдергать все зубы. Наконец, по долгом времени, когда Каландрино стал просить медика, умоляя его дать ему совет и помощь, маэстро сказал ему:
«Не пугайся, Каландрино, слава Богу, мы так скоро спохватились, что с небольшими усилиями я освобожу тебя в несколько дней. Только тебе надо будет немного потратиться».
Говорит Каландрино: «Увы мне, маэстро, помогите, Бога ради! У меня 200 лир, на которые я хотел купить имение. Если потребуется все, возьмите их все, лишь бы мне не рожать, ибо я не знаю, что бы я стал делать. Слышу я, как страшно кричат бабы, готовясь родить, несмотря на то, что у них достаточно места, чтобы совершить это. Если б я ощутил такую боль, я уверен, что умер бы до родов».
«Не беспокойся об этом», — сказал врач. «Я приготовлю тебе некое дистиллированное питье, очень хорошее и приятное на вкус. В 3 утра оно у тебя все разрешит, и ты будешь здоров, как рыба в воде. Но помни, будь впоследствии благоразумным и таких глупостей не делай. Для этой настойки надо 3 пары хороших жирных каплунов, а на другие снадобья, которые тут требуются, дай кому-нибудь из них мелочи на 5 лир, пусть все купит. Все это вели принести мне в аптеку, а я во славу Божию завтра же пришлю тебе этого дистиллированного питья. Ты начни его пить по хорошему большому стакану за раз».
Услышав это, Каландрино сказал: «Маэстро, да будет все по-вашему!» Дав Бруно 5 лир и еще денег на 3 пары каплунов, он попросил его потрудиться в этом деле на его пользу. Удалившись от него, врач велел приготовить какой-то настойки и послал ему. Купив каплунов и другое необходимое для пирушки, Бруно вместе с врачом и товарищами поели, а Каландрино 3 утра сряду пил настойку. Когда медик вместе с его товарищами пришел к нему, пощупав пульс, сказал: «Каландрино, ты, несомненно, выздоровел. Можешь теперь же безбоязненно пойти по своим делам. Нечего из-за этого сидеть дома». Обрадованный Каландрино встал и отправился по своим делам, всюду расхваливая, с кем бы ни приходилось говорить, отличное лечение маэстро Симоне, в 3 дня избавившего его без всякой боли от беременности. А Бруно, Буфальмака и Нелло остались довольны, что хитро сумели наглумиться над скупостью Каландрино, хотя Донна Тесса, догадавшись, в чем дело, сильно поворчала зато на своего мужа. Новелла 4. Чеко, сын мессера Форториго, проигрывает в Бонконвенто все, что у него было, а также и деньги Чека сына мессера Анджольери. В одной рубашке он бежит за ним, говоря, что тот его ограбил, велит крестьянам схватить его и, одевшись в его платье и сев на его коня, уезжает, оставив его в одной сорочке. Все общество сильно смеялось, услышав, что сказал Каландрино о своей жене. Когда Филострата замолк, начала по желанию королевы Неофила: «Достойные дамы, если бы людям не было труднее проявлять перед другими свой разум и добродетель, чем глупость и порок, многие напрасно бы трудились обуздывать свои слова. Это ясно показала вам глупость Каландрино, которому вовсе не нужно было, чтобы излечиться от болезни, которую он по своей простоте себе вообразил, объявлять перед всеми тайные утехи своей супруги. Этот рассказ привел мне на память другой, противоположный, о том, как коварство одного человека превозмогло благоразумие другого к великому вреду и посрамлению последнего. Об этом я и хочу рассказать вам. Немного прошло лет, как в сене жили 2 человека, уже зрелого возраста, оба прозывались Чеку. Один сын мессера Анджольери, другой сын мессера Форториго. Хотя во многом другом они были разного нрава, но настолько сходны в одном, то есть в ненависти к своим отцам, что стали друзьями и часто бывали вместе. Так вот, Анджольери, человеку красивому и благовоспитанному, казалось, что ему все неплохо жить на жаловании, какое давал ему отец. И он услышал, что в Анконскую марку прибыл в качестве папского легата кардинал, очень ему приязненный. Он решился отправиться к нему, полагая тем улучшить свое положение. Сообщив о том отцу, он устроился с ним, чтобы тот дал ему за раз, что должен был давать в течение 6 месяцев. Дабы иметь возможность одеться, обзавестись конем и снарядиться прилично. Когда он стал искать, кого бы взять с собой в качестве слуги, услышал о том Форториго. Тотчас же он пошел к Анджольери и изо всех сил стал упрашивать взять его с собою, что он готов быть ему слугой и домочадцем, и всем что угодно, без всякого жалования поверх расходов. На это Анджольери отвечал, что не желает брать его с собою не потому, чтобы не считал его годным ко всякой службе, а потому, что он игрок, а иногда и напивается. На это Форториго отвечал, что он, без сомнения, остережется того и другого, и, клятвенно подтвердив это, снова так принялся просить, что Анджольери, сдавшись, выразил свое согласие. Пустившись в путь однажды утром, они прибыли к обеду в Бонконвенто. Когда Анжальери там пообедал, велел приготовить себе в гостинице постель, так как жар стоял сильный, и, раздевшись при помощи Форта Риго, лег спать, а ему сказал, чтобы он окликнул его, когда пробьет 9 час. Пока Анжальери спал, Форта Риго отправился в таверну и здесь, выпив немного, стал с кем-то играть. В короткое время он выиграл у него те деньги, которые были с ним, а также и бывшие на нем платья. Желая отыграться, он, как был в рубашке, отправился туда, где спал Анжольери. Видя, что он крепко спит, вынул у него из кошелька все, что там было, и, вернувшись играть, проиграл и эти деньги, как и прежние. Между тем Анжольери, проснувшись, встал и спросил о Форта-Риго. Когда его не нашли, он рассудил, что тот спит где-нибудь пьяный, как то с ним бывало нередко. Потому, решившись оставить его, он велел оседлать лошадь и привязал чемодан, рассчитывая обзавестись другим слугой в Корсиньяно. Но когда, прежде чем отправиться, он захотел рассчитаться с хозяином, денег не нашлось. Вследствие этого поднялся страшный шум. Весь дом хозяина был в переполохе. Анжальери говорил, что его здесь ограбили, и грозил, что всех их схватят и поведут в сену, как вдруг явился в одной рубашке Форта-Риго, шедший за тем, чтобы забрать платье, как прежде взял деньги. Увидев, что Анжальери готовится пуститься в путь, он сказал: «Что это значит, Анжальери? Неужели мы снаряжаемся к отъезду?» «Подожди маленько, сейчас придет сюда один человек, у которого моя куртка в залоге за 38 сольдов. Я уверен, он отдаст нам ее за 35, если ему тотчас же заплатить». Пока он говорил это, явился кто-то, заверивший Анжольери, что именно Форта-Риго взял у него деньги, ибо он сказал ему, сколько тот проиграл. Сильно разгневанный этим, Анжальери наговорил ему величайших мерзостей, и если бы не боялся кого-то другого более, чем Бога, привел бы их в исполнение. Угрожая ему повешением или изгнанием из сены под страхом виселицы, он сел на лошадь. А Форта-Риго, словно Анжальери говорил то другому, а не ему, продолжал: «Эй, Анжальери! Оставим-ка в добрый час эти речи, все это пустяки. Рассуди сам, мы вернем ее за 35 сольдов, если выкупим ее тотчас, а коли повременим хотя бы до завтра, он запросит не менее 38, сколько дал мне взаймы, да и делает он мне это в одолжение, потому что я и ставку-то поставил по его совету. Почему не выгадать нам 3 сольдов?» Слушая его речи, Анжальери приходил в отчаяние, особливо видя, что те, что стояли вокруг, смотрели на него и, казалось, были убеждены, что не Форта-Риго проиграл деньги Анжальери, а Анжальери взял у него собственные. И он говорил ему: «Какое мне дело до твоей куртки? Будь ты повешен, ты не только обобрал меня и проиграл мое, но к тому же помешал мне уехать, да еще смеешься надо мною». Но Форта-Риго стоял на своем, точно не ему говорят, и продолжал: «Зачем не даешь ты мне выгадать 3 сольда? Разве не надеешься, чтобы я еще раз судил их тебе? Сделай это ради меня, к чему такой спех? Мы еще успеем доехать сегодня вечером до Тореньери. Поди-ка, тряхни кошелем. Знаешь ли, что если поискать во всей Сиене, не отыскать куртки, которой была бы так по мне, как эта, а я оставлю ее у этого человека за 38 сольдов, когда она стоит 40 и более. Ведь таким образом ты причинил бы мне двойной убыток». Крайне огорченный, видя, что тот его ограбил, а теперь задерживает его болтовней, Анжальери, не отвечая ему более, повернул коня и направился по дороге к Тореньери. Форта-Риго, которого обуяло хитрое злорадство, как был в рубашке, пустился за ним бегом. Он пробежал уже 2 мили, все прося о куртке. Анжольери погонял все сильнее, чтобы устранить от слуха эту надсаду. Когда Форта-Риго увидел на поле по соседству с дорогой впереди Анжольери крестьян, которым принялся громко кричать: «Хватайте его, хватайте!»
Вследствие этого они, кто с заступом, кто с мотыгой, преградили дорогу Анжельери и, полагая, что он ограбил того, кто бежал за ним, с криком в одной рубашке задержали и схватили его. Что он ни говорил им, кто он и как было дело, ничего не помогало. Форториго, подбежав, сказал с сердитым лицом: «Как мне не убить тебя, бесчестный ты мошенник, бежавший с моим добром?» И, обратившись к крестьянам, он продолжал: «Видите, господа, в каком виде он оставил меня в гостинице, проиграв наперед все, что у него было? Могу сказать, что с Божьей помощью и вашей помощью я вернул хоть это, за что всегда буду вам благодарен». Говорил также и Анжельери, но его слов не слушали. С помощью крестьян Форториго стащил его с коня, раздел и, одевшись в его платье и сев верхом, оставил Анжельери в одной рубашке и босого, а сам вернулся в Сиену, везде рассказывая, что коня и платье он выиграл у Анжельери. Анжельери, рассчитывавший явиться кардиналу в Марку богатым человеком, вернулся в Бонконвенто бедным в одной рубашке и от стыда не осмелился тотчас же отправиться в Сиену. В платье, которое ему одолжили, сев на лошадь, что была у Форториго, он поехал к своим родным в Корсиньяно, у которых и прожил, пока снова не помог ему отец. Так-то злая хитрость Форториго помешала добрым намерениям Анжельери, хотя в свое время и в своем месте он не оставил ее безнаказанной. Новелла пятая. Каландрино влюбился в одну девушку, а Бруно дает ему заговор. Лишь только он прикоснулся им к ней, она пошла за ним. Захваченный женою, он вступает с ней в сильное и докучливое препирательство. Когда кончилась небольшая новелла Неофилы, и общество обошлось по поводу ее без смеха и долгих разговоров, королева, обратившись к Фьяметте, приказала ей продолжать. Она весело ответила, что сделает это охотно, и начала: «Милейшие дамы, я полагаю, вы знаете, что сколько бы ни говорено было об известном предмете, он все же будет нравиться, и даже более, если тот, кто желает о нем говорить, сумеет выбрать подобающее тому время и место. Потому, приняв во внимание, зачем мы собрались сюда, ибо мы сошлись на веселье и утеху, а не на что иное, я думаю, что всему, что может принести утеху и удовольствие, здесь подобающее место и время, и хотя тысячу раз рассказывали о том предмете, он не может не позабавить, если о нем расскажут еще столько же. Вот почему, хотя о деяниях Каландрино среди нас много говорилось, я, поминая недавно сказанное Филострата, что все они потешные, решаюсь к рассказанным присоединить еще одну новеллу, которую, если бы я захотела и прежде, и теперь отдалиться от действительного факта, я сумела бы и смогла бы сочинить и рассказать под другими именами. Но так как в рассказе удаление от истины происшествий сильно умаляет удовольствие слушателей, я расскажу вам ее, опираясь на выраженные выше доводы в ее настоящем виде. Никола Карнакини, наш согражданин и богатый человек, владел в числе других прекрасных имений одним поместьем в Камерате, где велел построить приличный красивый дом, а с Бруно и Буфальмака договорился, чтобы они расписали его весь. А так как работы было много, они пригласили еще Нелло и Каландрино и принялись за дело. Хотя там было несколько комнат с постелями и другим необходимым, и жила старая служанка в качестве сторожа дома, но так как другой челяди не было, то сын упомянутого Никола по имени Филиппо, человек молодой и неженатый, водил туда порой для своего удовольствия какую-нибудь женщину и, продержав ее день или два, отсылал назад. И вот случилось однажды, что он привел с собой одну женщину по имени Николозу, которую какой-то негодяй по имени Манжионе держал у себя дома в одном доме в Камальдоле.
сужая ею других. Она была красива, хорошо одевалась и для своего положения обладала хорошими манерами и даром слова. Когда однажды в полдень, выйдя из комнаты в белой юбке с подколотыми на голове волосами, она мыла себе руки и лицо у колодца, что был во дворе дома, случилось, что и Каландрина явился туда по воду и дружелюбно поздоровался с ней. Она, ответив ему, засмотрелась на него более потому, что Каландрина показался ей человеком странным, чем по какому-нибудь иному желанию. Каландрина стал глядеть на нее, и так как она показалась ему красивой, старался там замешкаться и не возвращался к товарищам с водой. Но не зная ее и не осмелился с ней заговорить, она заметила его взгляды и, чтобы подшутить над ним, порой сама заглядывалась на него, испуская тихие вздохи. Вследствие этого Каландрина внезапно так в нее втяпался, что ушел со двора не прежде, как когда Филиппа позвал ее к себе. Вернувшись к работе, Каландрина то и дело пыхтел. Бруно заметил это, ибо следил за всяким движением Каландрина, так ему доставляло потеху все, что бы тот ни делал, и говорит ему: «Кой дьявол с тобой делается, друг Каландрина? Ты только и знаешь, что пыхтишь!» На это Каландрина ответил: «Кабы найти мне, товарищ, кого-нибудь, кто бы мне помог, хорошо бы мне было!» «Как так?» — спросил Бруно. Каландрина продолжал: «Об этом не надо говорить никому. Есть здесь девушка красивее феи, которая так страстно в меня влюбилась, что тебе показалось бы за диво. Я сейчас только заметил это, когда ходил по воду». «Вот как?» — сказал Бруно. — Смотри, не живет ли она с Филиппа? — И мне так сдается, — говорит Каландрина. — Потому что он позвал ее, и она пошла к нему в комнату. — Но чему это мешает? Я бы потягался в таком деле и с Богом, не то что с Филиппа. — Скажу тебе по правде, товарищ, уж так она мне нравится, что и сказать нельзя. Тогда Бруно говорит: «Я для тебя друг. Разузнаю, кто она такая. И если она любовница Филиппа, устрою твое дело в двух словах, потому что мы с нею большие приятели. Но как сделать, чтобы Буфальмака о том не проведал? Я не могу сказать с ней слова, чтобы он не был при этом». «Буфальмака меня не заботит», — отвечал Каландрина, — «а будем сторожиться Нелло. Он родственник Тессы и мог бы нам испортить все дело». «Правду ты говоришь», — ответил Бруно. Между тем Бруно знал, кто она такая, ибо видел, как она прибыла, да и Филиппа о том ему рассказывал. Потому когда Каландрина на короткое время отошел от работы, чтобы пойти поглядеть на нее, Бруно обо всем передал Нелло и Буфальмаку, и они вместе сговорились втихомолку, что им следовало проделать над ним по поводу этого его увлечения. Когда он вернулся, Бруно тихо спросил его: «Видел ты ее?» «Да», — ответил Каландрина, — «извела она меня». Говорит Бруно: «Пойду я погляжу, та ли она, как я думаю. Если та, то предоставь мне все устроить». Сойдя вниз и встретив ее вместе с Филиппо, он подробно сообщил им, кто такой Каландрина и что он им сказал, и условился с ними, что каждому из них говорить и делать, чтобы потешиться и позабавиться над его влюбленностью. Возвратившись к нему, он сказал: «Это она и есть, потому надо устроить это очень осторожно, ибо если Филиппа догадается, всей воды Арно не хватит, чтобы обелить нас. Но что же желаешь ты, чтобы я передал ей от тебя, если мне случится заговорить с ней?» Каландрина ответил: «Скажи ей, во-первых, что я желаю ей тысячу мер того добра, от которого родятся люди, а затем, что я ее покорный слуга, да спроси, не хочет ли она чего. Понял ты меня?» «Дай мне уладить все дело», — ответил Бруно. Когда наступил час ужина, и они, оставив работу, сошли во двор, где находились Филиппо и Николоза, они замешкались там ради Каландрина. Каландрина стал глазеть на Николозу, делая столько и таких невиданных жестов, что догадался бы и слепой.
Она со своей стороны делала все, что, казалось, должно было воспламенить его, и, будучи предупреждена Бруно, сильно потешалась над его выходками, тогда как Филиппа, Буфальмака и другие притворились беседующими и не обращающими на то никакого внимания. По некоторому времени, к великому горю Каландрина, они ушли. Когда они отправились к Флоренции, Бруно сказал ему: «Говорю тебе, ты заставляешь ее таять, как лед от солнца. Клянусь Богом, если бы ты принес сюда свою гитару, да спел бы несколько твоих любовных канцон, то заставил бы ее выпрыгнуть из окна, чтобы прийти к тебе».
«Разве правда, товарищ?» — спросил Каландрина. — Не принести ли мне ее, как ты полагаешь?
— Разумеется, — ответил Бруно.
На это Каландрина сказал: — Ты вот не верил тому сегодня, когда я тебе говорил, а я убежден, товарищ, что лучше всякого другого умею сделать, что хочу. Кому другому удалось бы так скоро влюбить в себя такую женщину, как она? Не сделать того ей, тем молодым бахвалам, что шляются взад и вперед, а в тысячу лет не сумели бы сосчитать трех пригоршней орехов.
Хочется мне, чтобы ты поглядел немного, каков я буду с гитарой. Вот так будет штука. Пойми хорошенько, ведь я еще не так стар, как тебе кажусь. Она это отлично заприметила, но я ей еще лучше докажу это, когда запущу в нее коготь. Клянусь Христовым телом, я сыграю с ней такую игру, что она забегает за мной, как дурочка за ребенком.
— О да, — ответил Бруно, — ты ее заковырнешь, мне так и видится, что ты начнешь кусать своими зубами, что твои скрипичные колки, ее алый ротик, ее щечки, похожие на розы, а затем и всю ее проглотишь.
Слушая эти слова, Каландрино словно испытывал все это наяву и ходил, подпевая и подпрыгивая, такой веселый, что вот-вот его выпрет из кожи.
На следующий день, принеся гитару, он к великому удовольствию всего общества спел под ее звуки несколько канцон. В короткое время он дошел до такого вожделения частых с ней свиданий, что вовсе не работал и тысячу раз в день подходил то к окну, то к двери или выбегал на двор, чтобы повидать ее. А та, действуя по научению Бруно, очень ловко давала к тому повод. С своей стороны Бруно отвечал на его послания, а иногда приносил таковые же и от нее. Когда ее там не было, как то случалось по большей части, он доставлял ему письма, будто от нее, в которых подавал ему большие надежды на исполнение его желаний, рассказывая, что она теперь дома у своих родителей, где им нельзя видеться. Таким-то образом Бруно и Буфальмака, руководившие всем делом, извлекли из деяний Каландрина величайшую для себя потеху, иногда заставляя его дарить себе, будто по просьбе милой, то гребень из слоновой кости, то кошелек, или ножичек, или другие подобные мелочи, и наоборот, приносили ему фальшивые дешевые колечки, что доставляло Каландрина великую радость. Кроме того, они получали от него хорошие закуски и другие угощения с тем, чтобы они ратовали за его дело. Когда таким путем они продержали его месяцев около двух, ничего более не сделав, Каландрина, заметив, что работа подходит к концу, и рассчитав, что если до ее окончания он не достигнет цели своей любви, ему никогда более не удастся это, стал сильно приставать и торопить Бруно. Вследствие этого, когда девушка явилась, Бруно, наперед уговорившись с ней и с Филиппо, что следует предпринять, сказал Каландрино: «Видишь ли, товарищ, эта женщина тысячу раз обещала мне непременно исполнить то, о чем ты просишь, а ничего не делает. Кажется мне, она водит тебя за нос, потому, так как она не исполняет обещания, мы, коль желаешь, принудим ее к тому, хочет она или не хочет».
Каландрин ответил: «Сделай милость, Бога ради, лишь бы поскорее.
Бруно говорит, хватит ли у тебя мужества прикоснуться к ней ладанкой, которую я тебе дам?
— Разумеется, — ответил Каландрино.
— В таком случае, — сказал Бруно, — принеси мне немного пергамента из кожи недоношенного ягненка, живую летучую мышь, три зерна ладана и благословенную свечу, и дай мне все устроить. Весь следующий вечер Каландрино простоял своей ловушкой, чтобы поймать летучую мышь, и, словив ее, наконец, вместе с другими вещами, отнес ее к Бруно. Уйдя в свою комнату, Бруно написал на том пергаменте какие-то небылицы каракулями и, отнеся его к Каландрино, сказал: «Знай, Каландрино, коли ты коснешься ее этим писанием, она тотчас же пойдет за тобой и сделает все, что ты хочешь». Потому если Филиппа отправится сегодня куда-нибудь, приступи к ней и, дотронувшись до нее, пойди в сарай с соломой, что здесь рядом. Это место лучше других, туда никто никогда не заходит. Увидишь, она туда явится, и как придет, сам знаешь, что тебе делать». Каландрино обрадовался, как никто на свете, и, взяв рукописание, сказал: «Теперь, товарищ, дело за мной». Нелло, которого Каландрино сторожился, потешался над ним, как и другие, и сам помогал сыграть над ним шутку. Потому по распоряжению Бруно он отправился во Флоренцию к жене Каландрино и сказал ей: «Тесса, ты помнишь, как без всякой причины побил тебя Каландрино в тот день, когда вернулся с камнями с Муньоне? Поэтому мне хочется, чтобы ты отомстила за себя. Коль ты того не сделаешь, не считай меня более ни родственником, ни другом». Он влюбился в одну тамошнюю женщину, а она, негодная, часто запирается с ним, и они еще недавно сговорились вскоре сойтись. И я хочу, чтобы ты пришла туда, увидела бы его и хорошенько пожурила. Как услышала эта жена, дело показалось ей нешуточным. Вскочив, она принялась кричать: «Ах ты, уличный разбойник! Так вот ты что со мной делаешь! Клянусь Богом, тому не бывать, чтобы я тебе за то не отплатила!» Схватив свою накидку, в сопровождении служанки, она скорым шагом отправилась туда вместе с Нелло. Когда Бруно увидел издали, что она идет, сказал Филиппа: «Вот и наш союзник». Поэтому Филиппа, зайдя туда, где работал Каландрино и другие мастера, сказал: «Господа, мне надо тотчас же ехать во Флоренцию. Работайте прилежно». Оставив их, он спрятался в одном месте, откуда, не будучи видим, мог наблюдать, что творит Каландрино. Тот, как только рассчитал, что Филиппа несколько отъехал, тотчас же спустился во двор, где встретил Николозу одну. Он вступил с ней в беседу, а она, хорошо зная, что ей делать, подойдя к нему, была с ним несколько полюбезнее обыкновенного. Тогда Каландрино коснулся ее ладанкой и, лишь только сделал это, тотчас же направился в сарай, а Николоза за ним. Когда они вошли, она заперла дверь и, обняв Каландрино, бросила его на бывшую там на полу солому, вскочила на него верхом и, положив ему руки на плечи, чтобы не дать ему возможности приблизиться к ней, стала на него глядеть как бы со страстным желанием, говоря: «Дорогой мой Каландрино, сердце ты мое, душа моя, мое благо и покой! Сколько времени желала я обладать тобою и обнять тебя в волю! Ты своей приветливостью свил из меня веревку и иссушил мое сердце звуками твоей гитары! Неужели то правда, что ты со мной?» А Каландрино, едва будучи в состоянии двинуться, говорил: «Сладость души моей, дай мне тебя поцеловать». «Как ты, однако, спешишь!» — отвечала Николоза. «Дай мне прежде в волю наглядеться на тебя, дай моим глазам насытиться милым видом твоего лица». Бруно и Буфальмака пошли между тем к Филиппо, и все втроем видели и слышали, как было дело. Уже Каландрино готовился было поцеловать Николозу, как явился Нелло с Донной Тессой. Придя, он сказал: «Клянусь Богом, они теперь вдвоем».
Когда добрались они до входной двери, жена, взбешенная, схватившись за нее руками, высадила ее и, войдя, увидела Николозу верхом на Каландрина. Лишь только та заметила ее, тотчас же поднялась и побежала туда, где находился Филиппа. А Моннатесса запустила ногти в лицо Каландрина, еще не успевшего подняться, и сцарапала его, и, схватив за волосы, таская взад и вперед, принялась говорить: «Поганый ты, гадкий пес! Так ты вот что со мной чинишь, старый дурак, будь я проклята, что любила тебя! Так тебе кажется, что тебе дома мало дела, что ты влюбляешься в других? Что за прелестный любовник? Разве не знаешь ты себя, жалкий ты человек? Разве не знаешь, бедняк, что если выжить тебя, не выйдет соку даже на подливку? Клянусь Богом, теперь не Тесса объезжала тебя, а другая, да накажет ее Бог, кто бы она ни была! Потому что, наверное, это должно быть большая дрянь, если влюбилась в такое сокровище, как ты!» Как увидел жену Каландрина, стал ни жив, ни мертв и не смел защититься от нее. Исцарапанный, оборванный, взъерошенный, он встал и, подняв свой плащ, стал униженно просить жену, чтобы не кричала, если не желает, чтобы его изрубили в куски, потому что женщина с ним бывшая жена хозяина дома. «Ладно», — отвечала жена, — «да пошлет ей Господь всякого зла». Бруно и Буфальмака, вволю насмеявшись над этим делом вместе с Филиппо и Николозой, явились туда будто на крик и после многих уговоров, усмирив жену, посоветовали Каландрина отправиться во Флоренцию и более сюда не возвращаться, дабы Филиппо, неравно узнав о том, не сделал бы ему чего-либо худого. Так Каландрино и пошел во Флоренцию, бедный и жалкий, весь общипанный и сцарапанный, и, не осмеливаясь вернуться обратно, денно и ночно мучимый и тревожимый упреками жены, принужден был положить конец своей пылкой любви, дав повод посмеяться над собой товарищам и Николозе, и Филиппо. Новелла 6. Двое молодых людей заночевали в гостинице. Один из них идет спать с дочерью хозяина, жена которого по ошибке улеглась с другим. Тот, что был с дочерью, ложится затем с ее отцом и, приняв его за своего товарища, рассказывает ему обо всем. Между ними начинается ссора. Жена, спохватившись, идет в постель к дочери и затем улаживает все несколькими словами. Каландрино, уже много раз смешивший всю компанию, рассмешил и на этот раз. И когда, обсудив его деяние, дамы умолкли, королева поручила рассказывать Памфилу. Тот начал так: «Достохвальные дамы! Имя Николозы, любимой Каландрино, вызвало в моей памяти другую Николозу, о которой мне хочется рассказать вам новеллу, потому что из нее вы увидите, как быстрая предусмотрительность доброй женщины устранила великий скандал. В долине Муньоне жил немного времени тому назад некий человек, который за деньги кормил и поил проезжавших. Хотя он был беден и дом у него был непросторный, он в случае большой нужды пускал к себе на ночлег, если не всех, то знакомых людей. У него была жена, очень красивая женщина, с которой он прижил двух детей. Одну девушку, красивую и милую, 15 или 16 лет, еще не выданную замуж, и маленького сына, которому не было еще и года, и которого мать кормила сама. Молодая девушка обратила на себя взоры одного молодого человека, миловидного и приятного, из родовитых людей нашего города, который, часто бывая там, полюбил ее горячо, а она, очень гордясь любовью такого юноши и изо всех сил стараясь приковать его приветливым обхождением,
также влюбилась в него, и много раз при обоюдном их желании их любовь увенчалась бы успехом, если бы Пинуччо, так звали юношу, не желал избегнуть бесчестия девушки и своего. Между тем страсть их росла со дня на день, и у Пинуччо явилось желание сойтись с нею как бы то ни было, и он стал придумывать повод, чтобы заночевать у ее отца, рассчитав, как человек знакомый с внутренним расположением дома девушки, что если это удастся, он пробудет у нее никем не замеченный. Лишь только эта мысль ему запала, он немедленно приступил к действию. Однажды вечером, в довольно поздний час, он вместе с своим верным товарищем по имени Адриано, знавшим о его любви, взяли наемных лошадей, привязали к ним два чемодана, может быть, набитых соломой, выехали из Флоренции и, сделав объезд, прибыли верхом в долину Муньони уже к ночи. Здесь, повернув коней, как будто они возвращались из Романии, они подъехали к дому и начали стучаться. Хозяин, хорошо знавший обоих, тотчас же отворил им дверь. Пинуччо сказал ему: «Знаешь ли, что тебе придется приютить нас на ночь? Мы думали, что успеем добраться до Флоренции, и так мешкали, что приехали сюда, видишь, в какой поздний час». На это хозяин ответил ему: «Ты хорошо знаешь, Пинуччо, что я не в состоянии давать ночлег таким господам, как вы. Но так как поздний час застал вас здесь и нет времени ехать в другое место, я охотно устрою вас, как могу». Сойдя с лошадей и направившись в гостиницу, молодые люди прежде всего поставили своих коней, затем, захватив с собою хороший ужин, поели вместе с хозяином. Была у хозяина всего одна очень маленькая комнатка, где он, как сумел лучше, поставил три кровати. Свободного места оставалось мало, ибо две постели помещались вдоль одной стены комнаты, третья напротив их по другой. Так что пройти там можно было лишь с трудом. Из этих трех постелей хозяин велел приготовить ту, что получше для обоих товарищей, и уложил их. Затем, немного спустя, когда никто из них еще не заснул, хотя они и притворились спящими, хозяин велел в одну из оставшихся постелей лечь дочке, а в другую лег сам с женой. Та поставила рядом с постелью, где спала, люльку, в которой держала своего малолетнего сына. Когда все так устроилось, Пинуччо, видевший все это, полагая, что все заснули, по некоторому времени тихо встал и, подойдя к постели, где лежала любимая им девушка, прилег к ней, принявший его радостно, хотя делала она это не без страха. С ней он и остался, предаваясь тем утехам, которых они наиболее желали. Покуда Пинуччо был с девушкой, случилось, что кошка что-то уронила, и это услышала, проснувшись, хозяйка. Боясь, что шум от чего-либо другого, она, поднявшись в потьмах, как была, пошла туда, откуда ей послышался шум. Адриано, не обративший на это внимания, случайно встал за естественную нуждою. Идя за этим делом, он наткнулся на люльку, поставленную хозяйкой, и так как, не убрав ее, не было возможности пройти, он снял ее с места, где она стояла, и поместил рядом с постелью, где сам спал. Совершив все, зачем поднялся, и, возвращаясь, он, не заботясь о люльке, лег в постель. Хозяйка, поискав и убедившись, что упало не то, что она воображала, не захотела достать огня, чтобы посмотреть, что такое было, и, покричав на кошку, вернулась в комнатку и ощупью направилась прямо к кровати, где спал муж. Не найдя люльки, она сказала себе: «Ох, какая же я дура! Поди-ка чего было не наделала, ведь я, ей-богу, угодила бы прямо в постель моих гостей». Пройдя немного далее и наткнувшись на люльку, она вошла в ту постель, что была с ней рядом, и улеглась с Адриано, полагая, что лежит с мужем. Адриано, еще не успевший уснуть, почувствовав это, встретил ее хорошо и приветливо, и, не говоря ни слова, пошел на парусах к великому удовольствию хозяйки. Так было дело, когда Пинуччо, убоявшись, чтобы сон не застал его с его милой, получив от нее все то удовольствие, какого желал, поднялся от нее, чтобы вернуться в свою постель, и, встретив на пути люльку, вообразил, что то постель хозяина. Поэтому, подойдя к ней поближе, он лег рядом с хозяином. Тот проснулся от прихода Пинуччо. Пинуччо, вообразив, что рядом с ним Адриано, сказал: «Говорю тебе, не бывало ничего слаще Николозы, клянусь Богом, я насладился более, чем когда-либо мужчина с женщиной, и уверяю тебя, что раз шесть и более ходил на приступ с тех пор, как ушел отсюда». Когда хозяин прослышал эти вести, больно ему не понравившиеся, он прежде всего подумал про себя: какого черта он здесь делает? Затем, более под влиянием гнева, чем благоразумия, сказал: «Пинуччо, ты сделал великую мерзость, и я не понимаю, зачем ты мне ее учинил, но, клянусь Богом, ты мне за это поплатишься». Пинуччо, как молодой человек, не из особенно рассудительных, заметив свой промах, не спешил загладить его, как бы лучше сумел, а говорит: «Чем это ты мне отплатишь? Что можешь мне сделать?» Жена хозяина, полагая, что она с мужем, сказала Адриано: «Ах ты мне, слышишь ли наши гости о чем-то бронятся?» Адриано ответил, смеясь: «Пусть их, да пошлет им Господь всего худого». Жена, которой послышалось, что бронится муж, услышав теперь голос Адриана, тотчас же поняла, где она и с кем. Вследствие этого, как женщина находчивая, она, не говоря ни слова, тотчас же встала и, схватив люльку с сыном, хотя в комнате и не было света, наугад пронесла ее к постели, где спала дочка, и с ней улеглась. Затем, будто проснувшись от крика мужа, окликнула его и спросила, что у него за спор с Пинуччо. Муж ответил: «Разве ты не слышишь, что он говорит? Какое у него ночью было дело с Николозой?» Жена сказала: «Он отъявленно врет. С Николозой он не спал. Я легла к ней и с тех пор никак не могла заснуть. А ты дурак, что веришь ему. Вы так напиваетесь по вечерам, что ночи вам снится, и вы бродите туда и сюда, ничего не понимая, и вам кажется, вы Бог знает, что творите. Очень жаль, что вы не сломите себе шею. Но что ж делает там Пинуччо? Почему он не в своей постели?» С другой стороны, Адриано, видя, как умно покрывает хозяйка свой стыд и стыд дочки, говорит: «Сто раз говорил тебе, Пинуччо, не броди, у тебя дурной обычай вставать во сне, выдавать небылицы, которые тебе видятся, забыль, сыграют с тобой когда-нибудь злую шутку. Ступай сюда, да пошлет тебе Господь лихую ночь». Услышав, что говорит жена и что Адриано, хозяин стал приходить к полному убеждению, что Пинуччо снится, потому, схватив его за плечи, он стал его трясти и окликать, говоря: «Пинуччо, проснись же, вернись к себе в постель!» Поняв, о чем говорилось, Пинуччо принялся, словно сонный, нести и другую околесицу, что страшно смешило хозяина. Наконец, чувствуя, что его трясут, он сделал вид, что проснулся, и, окликнув Адриана, спросил: «Разве уже рассвело, что ты зовешь меня?» «Да поди сюда», — ответил Адриано. Тот, притворяясь и представляясь совсем сонным, поднялся, наконец, от хозяина и вернулся в постель Адриано. Когда наступил день и все встали, хозяин начал смеяться и издеваться над ним и его снами. Так среди шуток молодые люди снарядили своих лошадей, взвалили чемоданы и, выпив с хозяином, верхом поехали во Флоренцию, не менее довольные тем, что произошло, чем исходом самого дела. Впоследствии, изыскав другие меры, Пинуччо виделся с Николозой, продолжавшей утверждать матери, что ему в самом деле приснилось, почему хозяйка, памятовавшая объятия Адриана, была убеждена, что она одна лишь бодрствовала. Новелла седьмая. Талана де Малезе увидел во сне, что волк изодрал лицо и горло у его жены, говорит ей, чтобы она остерегалась. Она того не сделала, а с ней это дело и приключилось.
Когда кончилась новелла Памфила, и все похвалили находчивость жены, королева велела Пампинии рассказать в свою очередь. И она начала. «Милые дамы, уже прежде была промеж нас беседа о том, что сны говорят правду, хотя многие над тем смеются. Потому, хотя об этом уже было говорено, я не премину рассказать вам в коротенькой новелле, что недавно приключилось с одной моей соседкой вследствие того, что она не поверила сну, виденному ее мужем. Не знаю, знаком ли вам Талано де Малезе, человек очень почтенный. Взял он в жены одну девушку по имени Маргариту, красивую более многих других, но чудную, как ни одна, неприятную и настолько упрямую, что она никогда не делала ничего по желанию других, да и ей никто не мог угодить. Очень трудно было переносить это Талано, но так как делать было нечего, он терпел. И вот случилось однажды ночью, что когда Талано с Маргаритой был в деревне в одном своем поместье и спал, ему представилось во сне, будто его жена идет по прекрасному лесу, который находился у них недалеко от дома. Идет она, а ему кажется, что из одной части леса вышел большой свирепый волк, который, внезапно схватив ее за горло, повалил на землю и силился унести ее, взывавшую о помощи. Когда же она освободилась из его пасти, оказалось, что он изодрал ей все горло и лицо. Поднявшись на другое утро, Талано сказал жене: «Жена, хотя твое упрямство никогда не дозволяло мне хотя бы один день прожить с тобой покойно, тем не менее, я был бы очень опечален, если бы с тобой случилось что-либо худое. Потому, если ты поверишь моему совету, ты сегодня не выйдешь из дома». Спрошенный ею о причине того, он рассказал ей подробно свой сон. Жена, качая головой, ответила: «Кто кому желает зла, тому о том зло и снится. Очень уж ты жалеешь обо мне, а ведь тебе снится то, чего ты хотел бы видеть наяву, потому как сегодня, так и всегда я стану остерегаться, чтобы не порадовать тебя таким или другим моим несчастьем». Тогда Талано и говорит: «Я отлично знал, что ты так и ответишь. Такова бывает благодарность тому, кто чешет паршиво. Верь или не верь, а я тебе говорю по добру и еще раз советую: останься дома или, по крайней мере, воздержись ходить в наш лес». «Хорошо, я так и сделаю», — ответила жена. Затем она стала говорить себе: «Посмотри-ка, как хитро он вздумал застращать меня не ходить сегодня в наш лес. Он, наверное, назначил там свидание какой-нибудь негоднице и не желает, чтобы я там его застала. Ему хотелось бы сидеть за столом в обществе слепых, а я была бы дурой, если б не знала его и поверила ему. Но это ему, наверное, не удастся. Надо мне поглядеть, если б даже пришлось пробыть там весь день, каким товаром он станет торговать». Так сказав, лишь только муж вышел в одну сторону, она пошла в другую и, как могла скрытнее, ничуть не мешкая, направилась в лес, где спряталась в самой чаще, внимательно следя и осматриваясь туда-сюда, не увидит ли кого. Пока она так пребывала, немало не остерегаясь волка, поблизости от нее внезапно явился из густой чащи громадный страшный волк, и не успела она увидеть его и сказать: «Господи, помилуй», как он бросился на нее и, крепко ухватив, понес ее точно маленького ягненка. Она не могла кричать, так стянуто было ее горло, и не была в состоянии помочь себе каким-либо иным образом. Так волк и унес бы ее, и, вероятно, бы задушил, если бы не встретились с ним пастухи, которые, закричав, принудили его бросить ее. Жалкая и несчастная, узнанная пастухами, она была доставлена домой, где врачи излечили ее после долгих стараний, так, однако же, что горло и часть лица оказались у нее настолько исковерканными, что из красавицы она стала противной и уродом. В Вследствие этого она, стыдясь показываться там, где ее могли бы видеть, не раз жалостно оплакивала свое упрямство и нежелание поверить вещему сну мужа, что ей ничего бы и не стоило. Новелла восьмая. Бьонделла обманом приглашает на обед Чако, который ловко мстит ему за то, подвергнув его хорошей потасовке. Все вообще в веселой компании были такого мнения, что виденное Талано было не сном, а видением, ибо оно так и сбылось безо всяких опущений. Когда все замолкли, королева приказала Лауретте продолжать. Та сказала: «Благоразумные дамы, как большая часть тех, что говорили ранее меня, были побуждены к своим рассказам чем-нибудь уже бывшим предметом бесед, так суровая месть Шкалера, о которой говорила вчера Помпиния, побуждает и меня передать вам об одной мести, очень тяжелой для того, кто ее испытал, хотя она и не была столь жестокой. Потому скажу вам, что во Флоренции был некий человек по имени Чако, прожора, как никто другой, и так как его достатка не хватало на расходы по его прожорливости, а он был вообще человек с очень хорошими манерами и большим запасом приятных и забавных острот, он избрал себе ремесло не то что потешника, а извителя и стал ходить к тем, кто богат и кто хорошо любил поесть. У них он бывал и к обеду, и к ужину, если иной раз и не был зван. Был в то время во Флоренции некто по имени Бьонделла, крохотного роста, большой щеголь, чистоплотный, как муха, с шапочкой на голове, с длинными светлыми волосами, так приглаженными, что ни один волосок не отставал. Занимался он тем же самым, чем и Чако. Когда однажды утром во время поста он пошел туда, где торгуют рыбой, и покупал две большущие миноги для мессера Вьери де Черки, его увидел Чако и, подойдя к Бьонделло, спросил: «Что это ты делаешь?» На это Бьонделло ответил: «Вчера вечером мессеру Корсо Донати послали три других миноги, много лучше этих, да еще осетра. А так как их не хватило, чтобы угостить обедом нескольких дворян, он и велел мне прикупить эти две. Будешь ли ты там?» «Сам хорошо знаешь, что приду», — отвечал Чако. И когда ему показалось, что настало время, пошел к мессеру Корсо и увидел его с несколькими соседями, еще не успевшими сесть за обед. Когда тот спросил его, зачем он пришел, он ответил: «Мессера, я пришел пообедать с вами и вашим обществом». На это мессер Корсо сказал: «Добро пожаловать, а так как теперь пора, то пойдем». Когда они сели за стол, им подали прежде чечевицы и соленого тунца, а затем жареные рыбы и зарно, и ничего более. Чако догадался, что Бьонделло провел его, и, немало рассердившись, про себя решил отплатить ему за это. Несколько дней спустя он встретил его, заставившего уже многих посмеяться над этой шуткой. Увидев его, Бьонделло поздоровался с ним и спросил его, смеясь, понравились ли ему миноги мессера Корса, на что Чако сказал в ответ: «Не пройдет и недели, как ты расскажешь о том лучше меня». И, не откладывая дело, расставшись с Бьонделло, он сторговался за известную цену с одним ловким старьевщиком и, вручив ему стеклянную фляжку, повел его поблизости Лоджии де Кавичиоли, где, указав ему на мессера Филиппо Ардженти, человека высокого роста, жилистого и крепкого, надменного, бешеного и большого чудака, сказал ему: «Пойди к нему с этой фляжкой в руках и скажи так: «Мессере Бьонделло посылает меня к вам и велит попросить вас украсить эту фляжку вашим хорошим красным вином, потому что он хочет повеселиться с своими ребятами. Только смотри, берегись, как бы он тебя не зацапал, потому что он задал бы тебе звона, и ты испортил бы все мое дело». «Сказать ли мне ему еще что-нибудь?» — спросил старьевщик. «Нет», —
— ответил Чако, — ступай себе, и как только скажешь ему, вернись ко мне сюда с фляжкой, я тебе заплачу. Тот отправился и передал свое поручение мессеру Филиппу. Мессер Филиппу, которого выводила из себя всякая малость, выслушав это и полагая, что Бьенделло, которого он знал, потешается над ним, весь вспыхнул, говоря, что такое надо украсить и какие там ребята, Господь да пошлет без времени и тебе, и ему. Он уже вскочил и протянул руку, чтобы схватить старьевщика, но тот был на стороже, быстро спохватился и, побежав, другим путем вернулся к Чакко, который все это видел и которому он и сообщил все, что сказал мессер Филиппо. Довольный этим, Чакко заплатил старьевщику и до тех пор не успокоился, пока не встретился с Бьенделло, которого спросил, «Был ли ты на днях у Ладжи де Кавичоли?» Бьенделло ответил, «Нет. К чему ты меня о том спрашиваешь?» Чакко говорит, «Потому что, зная, что мессер Филиппо ищет тебя, не знаю, что ему надо». На это Бьенделло сказал, «Ладно, я иду в ту сторону, перекинусь с ним словом». Когда Бьенделло удалился, Чакко пошел за ним следом, чтобы посмотреть, как будет дело. Мессер Филиппо, не успев догнать старьевщика, остался страшно взбешенным. Терзаясь гневом, так как из слов старьевщика ничего другого не мог извлечь, как только то, что Бьенделло, неизвестно почему, над ним издевается. Пока он так терзался, явился Бьенделло. Как только тот увидел его, бросился к нему навстречу и дал ему в лицо большого тычка. «Ах ты мне, миссере, что это значит?» — спросил Бьенделло. А миссер Филиппо, схватив его за волосы, изорвал на голове шапку и, сбросив на землю плащ, продолжал его сильно колотить, приговаривая. «Увидишь, предатель, что это значит? О каком это украсти и о каких ребятах ты посылал мне сказать? Разве я в твоих глазах мальчик, чтобы со мной шутить?» Так говоря, он избил ему все лицо кулаками, что твое железо не оставил на голове ни одного волоска нетронутым и, вывалив его в грязи, разорвал на нем все платье и так занялся этим делом, что после первого слова Бьенделло не удалось сказать ему второго и спросить, почему он такое над ним чинит. Слышал он только «украсти» и «ребята», но что бы это означало, не понимал. Под конец, когда мессер Филиппо хорошенько поколотил его, многие собрались вокруг и с величайшими в свете усилиями вырвали его из рук истерзанного и избитого, и, объяснив ему, почему так учинил мессер Филиппо, стали бронить его, зачем он посылал ему сказать такое, так как он должен был хорошо знать, что мессер Филиппо — человек, с которым не шутят. Бьенделло оправдывался, утверждая со слезами, что никогда не посылал к мессеру Филиппо за вином. Немного оправившись, жалкий и печальный, он вернулся домой, уверенный, что это дело Чакко. Когда по прошествии многих дней синяки сошли у него с лица, и он стал выходить, случилось, что Чакко его встретил и, смеясь, спросил, «Что, Бьенделло, по вкусу ли тебе пришлось вино мессера Филиппо?» Бьенделло ответил, «Желал бы я, чтобы так же пришлись тебе по вкусу миноги мессера Корса». Тогда Чакко сказал, «Теперь дело за тобой. Всякий раз, как ты захочешь дать мне так же хорошо пообедать, как ты то сделал, я дам тебе напиться так же вкусно, как ты напился». Бьенделло, отлично понимавший, что против Чакко он может быть сильнее злым умыслом, чем делом, попросил Бога ради помириться с ним и с тех пор остерегался над ним подшучивать. Новелла 9. Двое молодых людей спрашивают у Соломона совета, один — как заставить себя полюбить, другой — как ему проучить свою строптивую жену. Одному он отвечает «полюби», другому велит пойти к гусиному мосту. Никому другому, кроме королевы, не оставалось рассказывать, если за Дионео желали сохранить его льготу. Когда дамы вдоволь насмеялись над несчастным Бьенделло, она весело начала говорить таким образом.
любезные дамы, если здраво взвесить порядок вещей, очень легко убедиться, что большая часть женщин вообще природой, обычаями и законами подчинена мужчинам и должна управляться и руководиться их благоусмотрением. Потому всякий из них, желающий обрести мир, утешение и покой, у того мужчины, к которому она близка, подобает быть смиренной, терпеливой и послушной, и прежде всего честной. В этом высшее и преимущественное сокровище всякой разумной женщины. Если бы нас не научили тому и законы, во всем имеющие в виду общее благо и обычаи, или, если хотите, нравы, сила которых велика и достойна уважения, то на то указывает нам очень ясно сама природа, сотворившая нам тело нежное и хрупкое, дух боязливый и робкий, давшая нам лишь слабые телесные силы, приятный голос и мягкие движения членов. Все вещи, свидетельствующие, что мы нуждаемся в руководстве другого. А кто нуждается в чужой помощи и управлении, тому надлежит по всем причинам быть послушным, подчиняясь и оказывая почтение своему правителю. А кто наши правители и помощники, коли не мужчины? Итак, мы обязаны подчиняться мужчинам и высоко уважать их. Кто от этого отдаляется, ту я считаю достойной не только строгого порицания, но и сурового наказания. К такому соображению, хотя оно и прежде у меня являлось, привел меня недавно рассказ Помпинии об упрямой жене Талана, которой Господь послал кару, которую ее муж не сумел ей учинить. Потому, по моему мнению, сурового и жестокого наказания достойны, как я уже сказала, все те, которые не хотят быть приветливыми, радушными и послушными, как того требует природа и обычаи и законы. Вот почему мне хочется рассказать вам об одном совете, данном Соломоном, как о средстве полезном для уврачевания подобных им от такого недуга. Кому такого лекарства не нужно, пусть та не думает, что рассказано для нее, хотя у мужчин есть такая поговорка: «Доброму коню и ленивому коню надо погонялку, хорошей женщине и дурной женщине надо палку». Эти слова, если истолковать их в шутку, легко показались бы всем справедливыми. Но если понять их в нравственном смысле, я полагаю, что и в таком случае их надо допустить. Все женщины по природе слабы и падки. Потому для исправления злостности тех из них, которые дозволяют себе излишнее переходить за положенные им границы, требуется палка, которая бы их покарала. А чтобы поддержать добродетель тех других, которые не дают увлечь себя через меру, необходима палка, которая бы поддержала их и внушила страх. Но оставляя поучение и переходя к тому, что я намерен сообщить, скажу, что когда по всему почти свету распространилась великая слава о чудесной мудрости Соломона и о его щедрой готовности объявить ее всякому, кто бы пожелал удостовериться в ней на опыте, многие сходились к нему с разных частей света за советом в их крайних и трудных нуждах. В числе других, отправлявшихся с такой целью, был и один благородный и очень богатый юноша по имени Мелиссо из города Лаяццо, откуда он был родом и где жил. На пути в Иерусалим, по выезде из Антиохии, ему пришлось ехать некоторое время с другим юношей по имени Джозефо, следовавшим тем же путем, что и он. По обычаю путешествующих, они вступили в беседу. Узнав от Джозефа, куда он и откуда, Мелиссо спросил его, куда он едет и зачем. На это Джозеф ответил, что едет к Соломону попросить у него совета, как ему быть своей женой, которая упряма и зла более, чем какая-либо другая женщина, и которой он ни просьбами, ни лаской и никаким иным способом не в состоянии исправить от ее упрямства. Затем он сам спросил его, откуда он и куда едет и зачем. На это Мелиссо ответил: «Я богат, трачу мой достаток на угощение и чествование моих сограждан. Но мне удивительно и странно подумать, что при всем этом я не нахожу человека, который полюбил бы меня. Вот я и иду,
куда и ты, добыть совета, что бы мне сделать, чтобы меня полюбили». И вот оба спутника поехали вместе, и, прибыв в Иерусалим, введены были при посредстве одного из вельмож Соломона в его присутствие. Мелисса вкратце рассказал ему свое дело, на что Соломон ответил: «Полюби». Лишь только сказал он это, как Мелиссу быстро вывели, и Джозефа объяснил, зачем пришел. На это Соломон ничего иного не ответил, как «ступай к гусиному мосту». После этих слов Джозефа, также быстро выведенный из присутствия царя, встретился с поджидавшим его Мелисса и сказал ему, что за ответ он получил. Раздумывая об этих словах и не будучи в состоянии понять ни их смысла, ни пользы по отношению к их делу, они, как бы осмеянные, пустились в обратный путь. Пропутешествовав несколько дней, они достигли реки, на которой был прекрасный мост, и так как по нем проходил большой караван, нагруженный мулов и лошадей, им пришлось подождать переправы, пока те не перебрались. Уже все почти перешли, когда случайно заортачился один мул, как то мы видим, часто с ними бывает, и никоим образом не хотел идти вперед, вследствие чего погонщик, схватив палку, принялся сначала легонько бить его, чтобы побудить перейти. Но мул засовался то в ту, то в другую сторону дороги, а не то и пятился, и ни за что не хотел перебираться. Тогда погонщик, рассердившись, чрезвычайно стал наносить ему палкой страшные в свете удары, то по голове, то по боку, по заду, но все это ни к чему не вело. Вследствие этого Мелисса и Джозефа, смотревшие на все это, начали говорить погонщику: «Что ты это делаешь, изверг? Убить его, что ли, ты хочешь? Почему ты не пытаешься провести его порядком и тихо? Так он скорее пойдет, чем если бить его, как ты делаешь». На это погонщик ответил: «Вы знаете ваших коней, а я знаю своего мула. Дайте мне с ним расправиться». Так сказав, он снова принялся колотить его и так надавал ему и с той, и с другой стороны, что мул двинулся вперед, и погонщик добился своего. Когда молодые люди готовились пуститься в путь, Джозефа спросил одного человека, сидевшего на краю моста, как зовется мост. На это тот ответил: «Миссере, зовется он гусиным мостом». Как услышал это Джозефа, тотчас же припомнил слова Соломона и, обратясь к Мелисса, сказал: «Говорю тебе, товарищ, что совет, данный мне Соломоном, может быть правилен и хорош, ибо я вижу очень ясно, что не умел бить свою жену, а вот погонщик указал мне, что мне делать». По прошествии нескольких дней, когда они прибыли в Антиохию, Джозефа удержал на некоторое время Мелисса, чтобы тот отдохнул у него. Жена приняла его очень холодно, и он приказал ей приготовить ужин, какой закажет Мелисса. Тот, уступая желанию Джозефа, сказал это в немногих словах. Жена по старому обычаю сделала не так, как распорядился Мелисса, а почти наоборот. Увидев это, Джозефа спросил гневно: «Разве не сказано было тебе, каким образом следует приготовить ужин?» Жена, обратившись к нему, ответила надменно: «Что это значит? Почему ты не ужинаешь, коли хочешь ужинать? Если мне и заказали иное, мне вздумалось сделать так. Нравится тебе? Хорошо. Коли нет, оставайся так». Мелисса удивился ответу жены и стал сильно корить ее. Услышав это, Джозефа сказал: «Жена, ты все еще такая же, как была, но поверь мне, я заставлю тебя переменить обращение». И, обернувшись к Мелиссе, он сказал: «Мы тотчас увидим, приятель, каков был совет Соломона, но прошу тебя не сетовать на то, что ты увидишь, и принять за шутку то, что я стану делать. А чтобы ты не помешал мне, вспомни, что ответил нам погонщик, когда мы сжалились над его мулом». На это Мелисса ответил: «Я в твоем доме и не намерен перечить твоему желанию». Раздобыв толстую палку из молодого дуба, Джозефа пошел в комнату, куда, выйдя с гневом из-за стола и ворча, удалилась его жена, схватил ее за косы
и, сбив ее к ногам, стал жестоко колотить палкой. Жена начала сначала кричать, потом грозить, но, видя, что от всего этого Джозефа не унимается, вся избитая принялась просить Бога ради пощады, чтобы он только не убил ее, а, кроме того, обещала никогда более не противоречить его желаниям. Несмотря на это, Джозефа не унимался, напротив, все с большей яростью продолжал сильно бить ее то по бокам, то по заду, то по плечам, пересчитывая ей ребра. И не прежде унялся, как когда устал. Одним словом, у жены не осталось ни кости, ни одного местечка на спине, которое не была бы помята. Совершив это, он пошел к Мелиссе и сказал ему: «Завтра увидим, каким окажется на деле совет, ступай к гусиному мосту». Отдохнув немного и обмыв руки, он поужинал с Мелисса, и в урочное время оба отправились отдохнуть. А бедняжка-жена, с большим трудом поднявшись с пола, бросилась на кровать, где отдохнула как смогла, и на другое утро, встав раненько, велела спросить Джозефа, что ему угодно кушать. Он, посмеявшись над тем с Мелисса, распорядился, и когда настал час, и они вернулись домой, нашли все отлично приготовленным, согласно с данным приказанием, почему очень одобрили совет, который на первых порах поняли худо. Через несколько дней Мелисса расстался с Джозефа и, вернувшись домой, сообщил одному мудрому человеку то, что узнал от Соломона. Тот сказал ему: «Он не мог подать тебе более верного и лучшего совета. Ты знаешь, что сам никого не любишь, и что почести и услуги ты оказываешь не от любви, которую ты к другим ощущаешь, а из тщеславия. Так полюби, как сказал Соломон, и тебя полюбят». Так наказана была упрямица, а молодой человек, полюбив, обрел любовь. Новелла десятая. Дон Джьяни по просьбе кума Пьетро совершает заклинание с целью обратить его жену в кобылу, и когда дошел до того, чтобы приставить ей хвост, кум Пьетро заявил, что хвост ему не надобен, портит все дело. Новелла королевы вызвала некий ропот у дам и смех среди молодых людей. Когда они перестали, Дионео начал так: «Прелестные дамы, черный ворон более оттеняет красоту белых голубей, чем если появился между ними белый лебедь. Так иногда и среди мудрых людей человек менее мудрый не только придает блеск и красоту их умственной зрелости, но вносит и потеху, и удовольствие. Поэтому вы, умные и скромные, должны тем более ценить меня, придурковатого, заставляющего своими недостатками ярче блестеть ваши доблести, чем если бы я, при больших достоинствах, затемнял ваши. Потому мне должен быть предоставлен тем больший произвол доказать, каков я есть, а вы обязаны тем терпеливее выслушивать, что я вам расскажу, чем если бы я был мудрее. Итак, расскажу вам не очень длинную новеллу, из которой вы поймете, как тщательно следует исполнять все приказанное теми, кто совершает нечто силой заклинания, и как небольшая ошибка, допущенная в таком деле, портит все, что устроил заклинатель. Не так давно был в Барлете священник по имени Дон Джьяни ди Баролло, у которого приход был бедный, и он, чтобы просуществовать, принялся развозить на своей кобыле товар туда и сюда, по апулийским ярмаркам покупая и продавая. Странствуя таким образом, он близко сошелся с неким человеком по имени Пьетро ди Трисанти, занимавшимся при помощи своего осла тем же делом, и в знак любви и приязни не иначе звал его по апулийскому обычаю, как кумом. Всякий раз, как тот приезжал в Барлету, он водил его в свою церковь, помещал у себя и чествовал, как мог. С своей стороны и кум Пьетро, человек очень бедный, имевший домишко в Трисантии, едва достаточный для него, его молодой красавицы жены и его осла, всякий раз, когда Дон Джьяни являлся в Трисантии, помещал его в своем доме и чествовал, как мог, в благодарность за почет, который тот оказывал ему в Барлетте. Но что касается до ночлега, то так как у кума Пьетро была всего небольшая постель, в которой он спал со своей красавицей-женой, то он и не мог устроить его, как бы хотел. А так как в стойле рядом с его ослом помещалась и кобыла Дон Джьяни, последнему приходилось спать возле нее на небольшом ворохе соломы. Жена, зная, как священник чествует ее мужа в Барлетте, несколько раз выражала желание, когда приезжал к ним священник, пойти ночевать к одной своей соседке по имени Зита Карапреза, дочери Джудиче Лео, дабы священник мог спать с ее мужем в постели. Несколько раз говорила она о том священнику, но тот никак не соглашался и однажды, между прочим, сказал ей: «Кума Джиматта, ты обо мне не беспокойся, мне хорошо, потому что, когда я пожелаю, я обращаю эту кобылу в хорошенькую девушку и сплю с ней, а затем, когда захочу, снова превращаю ее в кобылу. Потому я с нею неохотно расстаюсь». Молодая женщина удивилась, поверив тому, сказала о том мужу и прибавила: «Если он так с тобою хорош, как ты говоришь, отчего не попросишь ты его научить тебя этому заклинанию, чтобы ты мог обращать меня в кобылу? Ты бы стал работать на осле и на кобыле, мы стали бы зарабатывать вдвое, а когда возвращались бы домой, ты снова мог бы превращать меня в женщину, какова я и есть». Кум Пьетро, скорее придурковатый, чем умный, поверил этому делу, согласился с советом и принялся, как лучше умел, упрашивать Дон Джьяни научить его этому делу. Дон Джьяни усиленно старался разубедить его в этой глупости, но, не успев в том, сказал: «Хорошо, если уж вы того желаете, мы встанем завтра, как обыкновенно, до рассвета, и я вам покажу, как это делается. Правда, самое трудное в этом деле — приставить хвост, как ты сам то увидишь». Кум Пьетро и кума Джиматта почти всю ночь не спали, с таким желанием они ожидали того дела. Когда близко к рассвету они встали и позвали Дон Джьяни, который, поднявшись в одной рубашке, явился в комнату кума Пьетро и сказал: «Я не знаю на свете человека, для которого я бы это сделал, кроме вас, если вы уж того желаете, и потому я учиню это. Правда, вам следует исполнить все, что я вам скажу, если вы хотите, чтобы дело удалось». Те ответили, что согласны сделать все, что он скажет. Потому Дон Джьяни, взяв свечу, отдал ее держать Пьетро и говорит ему: «Смотри хорошенько, что я стану творить, да хорошенько запомни, что я буду говорить, только смотри. Если не хочешь всего испортить, не говори ни слова, что бы ты ни видел и не слышал, да моли Бога, чтобы хвост ладно пристал». Кум Пьетро, взяв свечу, сказал, что все в точности исполнит. Тогда Дон Джьяни велел куме Джиматте раздеться и стать на четвереньки, как стоят кобылы, научая ее не говорить ни слова, что бы ни случилось. Затем, принявшись щипать ей лицо и голову, стал причитать: «Да станет это красивой лошадиной головой!» Затем, поведя по волосам, сказал: «Да будет это красивой конской гривой!» И, дотронувшись до рук, «Да станут они красивыми конскими ногами и копытами!» Затем, когда он пощупал ее груди и нашел их твердыми и полными, и когда проснулся и встал некто незваный, он сказал: «Пусть будет это красивой конской грудью». То же самое проговорил по отношению к спине, животу, заду, бедрам и ногам. Наконец, когда ничего более не оставалось сделать, кроме хвоста, Он, приподняв рубашку и взяв кол для рассады, которым он садил людей, быстро ввел его в устроенную для этого щель и сказал: «А это пусть будет хорошим конским хвостом». Кум Пьетро, до тех пор внимательно за всем наблюдавший, увидев это последнее дело, показавшееся ему неладным, сказал: «Эй, Дон Джиани, мне не надо там хвоста, не надо хвоста!»
«Увы, кум Пьетро, что ты наделал?» — говорит Дон Джиани.
«Разве не велел я тебе не молвить ни слова, чтоб ты не видел? Уже кобыла была почти готова, но ты, заговорив, испортил все. А теперь нет возможности сделать это наново». Кум Пьетро говорит: «Ладно, мне этот хвост был там не надобен. Зачем не сказал ты мне, сделай это сам? К тому же и приставлял ты его слишком низко».
Дон Джиани ответил: «Потому что на первый раз ты не сумел бы этого сделать, как я».
Когда молодая женщина услышала эти слова, она встала и совершенно чистосердечно сказала мужу: «Дурак ты эдакий! Зачем испортил ты все свое и мое дело? Где же ты видел кобылу без хвоста? Помоги, Господи! Ты вот беден, а было бы хорошо, если б стал еще беднее». И так как вследствие слов, сказанных кумом Пьетро, не было более средств обратить молодую женщину в кобылу, она, сетуя и печалясь, снова оделась, а кум Пьетро отправился по обыкновению со своим ослом за своим старым ремеслом и вместе с Дон Джиани поехал на ярмарку в Бетонто. Но никогда более не просил у него подобной услуги. Как хохотали над этой новеллой, которую дамы поняли более, чем того желал Дионео, пусть представит себе та, которая над ней еще посмеется. Когда кончились рассказы, солнечный жар ослабел, и королева увидела, что настал конец ее правления. Она поднялась и, сняв с себя венок и возложив его на голову Памфила, которому одному еще не доставалось этой чести, сказала ему с улыбкой: «Мой повелитель, на тебе, как на последнем, большая тягота исправить мои недостатки и недостатки других, занимавших должность, доставшуюся теперь тебе. Да удостоит тебя Господь своей милостью, как удостоил меня поставить тебя королем». Памфила, весело приняв почести, ответил: «Ваша доблесть и доблесть других моих подданных совершит то, что, подобно другим, и я удостоюсь похвалы». Устроив с сенешалем, по примеру своих предшественников, все нужное, он обратился к ожидавшим дамам и сказал: «Любезные дамы, рассудительность Емилии, бывшей сегодня нашей королевой, предоставила вам, дабы дать некий роздых вашим силам, рассуждать о чем вам угодно. Потому я полагаю, что вам, отдохнувшим, хорошо будет вернуться к обычному порядку. Вследствие чего я желаю, чтобы каждый из вас приготовилась говорить завтра о следующем. О тех, которые совершили нечто щедрое или великодушное в делах любви, либо в иных. Беседуя о них и совершая их, вы, несомненно, воспылаете духом уже к тому благорасположенным к доблестным поступкам, и наша жизнь, которая в смертном теле может быть лишь кратковременной, продлится в славной молве о нас. А этого должен не только желать, но и всеми силами добиваться и оправдывать делом всякий, кто не служит лишь своей утробе, как то делают звери». Задача понравилась всему обществу, которое, встав с разрешения нового короля, предалось заведенным удовольствием, причем каждый отдался тому, к чему наиболее влекло его желание. Так пробыли они до часа ужина, когда они весело собрались к нему и их угостили, прислуживая им тщательно и в порядке. Все поднялись по окончании ужина для обычной пляски, спели 1000 канцон, более потешных по содержанию, чем искусных по пению, после чего король приказал Неофилии спеть и свою канцону. Звонким веселым голосом, не замешкавшись, она прелестно запела: «Я молода,
Душа веселости полна, пою с проснувшейся весною, любовь и сладкие мечты тому вина. В зеленые луга я ухожу гулять, любуясь желтыми и алыми цветами, и белой лилией, и розою с шипами, и сколько бы мне их ни повстречать, я все лицу того спешу уподоблять, кто, полюбив меня, навек владеет мною, чьи удовольствия отрада мне одна. Когда среди цветов других, особенно с ним схожий, отыщу я, тотчас сорву его, любуюсь им, целуя, ведя беседу с ним, открыв тайник моих желаний, чувств и дум во всем богатстве их. Нить из волос своих сплету, и с остальною гирляндою его соединит она. И наслаждение то, которое дает действительный цветок глазам, я почерпаю, в его подобии как будто созерцаю, и вправду я того, кто чудной страстью жжет все существо мое, какую сладость льет мне аромат его, то речью никакою не выразить, она во вздохах лишь ясна. Но те, что из груди уносятся моей, не мрачны, тяжелы, как у другой влюбленной, нет, жарки, нежности полны, не омраченной к нему, любимому летят стрелы быстрей, и он, откликнувшись на них душою всей, в тот самый миг несет усладу мне собою, как крикну я: «Приди, или жизнь мне не нужна». И короли все дамы очень похвалили консонетту Неофилы, по окончанию которой, когда оказалось, что уже миновала большая часть ночи, король приказал всем пойти отдохнуть до следующего дня.